Глава 13. Интеллектуальные процессы. Мышление. Общая характеристика мышления. Жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, непонятного, непредвиденного, скрытого, требующего все более глубокого познания мира. Открытие в нем все новых и новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Вселенная бесконечна, и бесконечен процесс ее познания. Мышление всегда устремлено в эти бескрайние глубины неизведанного, нового. Каждый человек делает множество открытий в своей жизни. Неважно, что эти открытия небольшие только для себя, а не для человечества. Например, всякий школьник, решая учебную задачу, обязательно открывает для себя что-то новое. Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью, психический процесс поисков и открытий существенно нового, процесс опосредствованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его пределы. Чувственное познание и мышление. Познавательная деятельность начинается с ощущений и восприятий. Любое, даже наиболее развитое мышление всегда сохраняет связь с чувственным познанием, то есть с ощущениями, восприятиями и представлениями. Весь свой материал мыслительная деятельность получает только из одного источника – из чувственного познания. Через ощущение и восприятие мышления непосредственно связано с внешним миром и является его отражением. Правильность, адекватность этого отражения непрерывно проверяется в процессе практического преобразования природы и общества. Та чувственная картина мира, которую ежедневно дают наши ощущения и восприятия, необходима, но недостаточна для его глубокого всестороннего познания. В этой чувственной картине, непосредственно наблюдаемой нами действительности, почти не расчленены сложнейшие взаимодействия различных предметов, событий, явлений и так далее, их причин и следствий, взаимопереходов друг в друга. Распутать этот клубок зависимости и связей, который возникает в нашем восприятии во всей своей красочности и непосредственности, просто невозможно с помощью одного лишь чувственного познания. Например, ощущение тепла, которое дает рука, прикасающаяся к какому-либо предмету, неоднозначно характеризует тепловое состояние последнего. Это ощущение определяется, во-первых, тепловым состоянием данного предмета и, во-вторых, состоянием самого человека. Во втором случае все зависит от того, каким телам, более теплым или более холодным, прикасался перед тем человек. Уже в этом простейшем примере обе указанные зависимости выступают для чувственного познания как одно нерасчленимое целое. В восприятии дан лишь общий, суммарный результат взаимодействия субъекта, человека, с познаваемым объектом. Но чтобы жить и действовать, надо прежде всего знать, каковы предметы сами по себе, то есть объективно, независимо от того, какими они воспринимаются человеком и вообще независимо от того, познаются они или нет. Поскольку в рамках только чувственного познания невозможно до конца расчленить такой общий, суммарный, непосредственный эффект взаимодействия субъекта с познаваемым объектом, необходим переход от ощущений и восприятий к мышлению. В ходе мышления осуществляется дальнейшее, более глубокое познание внешнего мира. В результате удается расчленить, распутать сложнейшие взаимозависимости между предметами, событиями, явлениями. Воспользуемся простейшим примером с определением теплового состояния тела. Благодаря мышлению становится возможным как бы отделить, абстрагировать друг от друга каждую из двух указанных зависимостей. Это достигается путем опосредствованного познания. Зависимость от состояния человека, выясняющего тепловое состояние предмета, просто исключается, поскольку температуру предмета можно измерить опосредственно, с помощью термометра, а не непосредственно через тепловые ощущения руки, прикасающейся к нему. В результате чувственный образ предмета однозначно определяется теперь только самим предметом, то есть объективно. Так действует абстрактное, отвлеченное, опосредственное мышление, которое как бы отвлекается от одних свойств объекта для того, чтобы глубже познать другие его свойства. В процессе мышления, используя данные ощущений, восприятий и представлений, человек вместе с тем выходит за пределы чувственного познания. То есть начинает познавать такие явления внешнего мира, их свойства и отношения, которые непосредственно вовсе не даны в восприятиях и потому непосредственно вообще не наблюдаемы. Например, физики изучают свойства элементарных частиц, которые невозможно увидеть даже с помощью самого мощного современного микроскопа. Иначе говоря, они непосредственно не воспринимаются. Их нельзя видеть, о них можно только мыслить. Благодаря абстрактному, отвлеченному, опосредствованному мышлению удалось доказать, что такие невидимые элементарные частицы все же существуют в действительности и обладают определенными свойствами. Эти свойства непосредственно ненаблюдаемых частиц познаются в процессе мышления опять-таки косвенным, непрямым, то есть опосредствованным путем. Таким образом, мышление начинается там, где оказывается уже недостаточным или даже бессильным чувственное познание. Мышление продолжает и развивает познавательную работу ощущений, восприятий и представлений, выходя далеко за их пределы. Мы легко можем понять, например, что межпланетный корабль, движущийся со скоростью 50 тысяч км в секунду, будет перемещаться к далекой звезде в 6 раз медленнее, чем луч света, тогда как непосредственно воспринять или представить разницу в скорости тел, движущихся со скоростью 300 тысяч км в секунду и 50 тысяч км в секунду, мы не в состоянии. В реальной познавательной деятельности каждого человека чувственное познание и мышление непрерывно переходят одно в другое и, взаимодействуя, обуславливают друг друга.